Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, какой взгляд на проблему материи и духа предлагает христианство. Говоря об этом, наш предыдущий собеседник, протопресвитер Александр Шмеман, ввел принципиально важную тему – тему феномена церковных таинств. Ведь это именно то, что рождается как нерасторжимое единство материи и духа. Как и почему? На этот вопрос отвечает современный английский православный богослов митрополит Каллист Уэр в своей книге «Православная церковь». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
«Тот, кто был зрим, как наш Искупитель, ныне перешел в таинство». Святой Лев Великий. Главное место в православном богослужении принадлежит таинствам, или, как они называются по-гречески, мистериям. «Евхаристия называется таинством», – писал святой Иоанн Златоуст. «Ибо то, во что мы верим, отлично от того, что мы видим. Но видим мы одно, а верим в другое. Когда я слышу упоминание о теле Христовом, я понимаю сказанное в одном смысле, а не верующий в другом». Этот двойственный характер, внешний и внутренний одновременно, составляет отличительную черту таинства. Подобно церкви, таинства одновременно видимы и невидимы. Во всяком таинстве присутствует сочетание внешнего видимого символа с внутренней духовной благодатью. При крещении христианин внешне погружается в воду и в то же время внутренне очищается от грехов. При Евхаристии он принимает то, что видится как хлеб и вино, а в действительности есть тело и кровь Христовы. В большинстве таинств церковь берет материальные вещи – воду, хлеб, вино, масло – и делает их носителями духа. Таким образом, таинства направлены назад, к воплощению, когда Христос облекся материальной плотью и сделал ее носительницей Духа. Но они направлены и вперед, вернее, предвосхищают апокатастасис и окончательное искупление материи в судный день. Православие отвергает любые попытки умалить материальность таинств. Человеческая личность – должна рассматриваться в холистических терминах, как целостное единство души и тела, и потому таинственное богослужение, в котором принимаем участие мы, люди, тоже должно включать в себя целиком наши тела вкупе с нашими душами. Крещение совершается через погружение в воду, в Евхаристии вкушается дрожжевой хлеб, а не обладки. В таинстве исповеди отпущение дается не на расстоянии, а через возложение руки на голову кающегося. При отпевании гроб обычно оставляют открытым, и все подходят к нему и целуют усопшего. Мертвое тело внушает любовь, а не отвращение. Православная церковь обычно говорит о семи таинствах, в основном тех же самых, что и в римско-католическом богословии. Это крещение, миропомазание, равнозначно западной конфирмации, Евхаристия, покаяние или исповедь, священство, брак или освящение. Только в XVII веке, когда латинское влияние достигло апогея, этот список окончательно определился. До того православные богословы значительно расходились в установлении числа таинств. Так Иоанн Дамаскин говорит о двух таинствах, Дионисий Ареопагит о шести, Иоасаф, митрополит Эфесский, XV век, о десяти, а византийские богословы, признававшие семь таинств, расходятся в содержании этого списка. Даже сегодня число семь не имеет особенного догматического значения для православного богословия, но употребляется главным образом в целях удобства в учении. Те, кто учит в терминах семи таинств, должны остерегаться двух неверных толкований. Во-первых, хотя все семь являются истинными таинствами, не все они равны достоинствам, но среди них имеется определенная иерархия. Например, Евхаристия стоит в самой сердцевине всякой христианской жизни, чего не скажешь о елеосвящении. Среди семи таинств крещение и Евхаристия занимают особое положение. Во-вторых, когда мы говорим о семи таинствах, мы никогда не должны изолировать их от многих других действий в церкви, которые тоже обладают сакраментальным характером и, соответственно, именуются священнодействиями. К ним относятся обряды, связанные с принятием монашества, великое освящение воды на богоявление, заупокойная служба и помазание монарха. Во всех этих обрядах присутствует сочетание внешнего видимого символа и внутренней духовной благодати. Православная Церковь практикует также множество меньших освящений, тоже имеющих сакраментальную природу. Освящение зерна, вина и масла, плодов, полей, домов, любого предмета. Такие малые освящения и службы подчас носят весьма практический и прозаический характер. Это могут быть молитвы об освящении автомашины или тепловоза, об очищении помещений от паразитов. Народная религия Восточной Европы литургична и обрядова, но не всецело не от мира сего. Религию, которая печется о пропаганде новых способов истребления гусениц или об извлечении мертвых крыс со дна колодцев, трудно было бы уличить в чистом мистицизме. Эвери, византийский патриархат. Между более широким и более узким смыслами слова «таинство» нет жесткого разграничения. Всю христианскую жизнь нужно рассматривать как целое, как единую мистерию или единое великое таинство, разнообразные аспекты которого выражаются во множестве действий, одни из которых совершаются в человеческой жизни лишь однажды, а другие, быть может, каждый день. Таинства имеют личностный характер, они – суть средства, через которые Божья благодать подается каждому христианину индивидуально. По этой причине в большинстве таинств православной церкви священник называет христианское имя каждого. Например, давая святое причастие, он произносит «Причащается раб Божий имя, святого тела и крови Господа нашего». При елеосвящении «Отче, исцели раба твоего имя от болезни телесной и душевной». При рукоположении епископ возглашает «Божественная благодать, всегда исцеляющая слабое и сотворяющая недостающее, посвящает имя». Заметим, что тот, кто совершает таинство, никогда не говорит от первого лица. Он не должен произносить «Я крещу», «Я помазую», «Я посвящаю». Таинства совершаются не нами, но Богом в церкви. Их истинный совершитель есть сам Христос. Как говорит святой Иоанн Златоуст, священник всего лишь дает взаймы свой язык и предоставляет свою руку. В сегодняшней православной церкви, как и в ранней церкви, тесно связаны между собой три таинства, вводящие в христианство – крещение, миропомазание, первое причастие. Православный, который становится членом тела Христова, тотчас наделяется всеми преимуществами этой принадлежности. Православные дети принимают во младенчестве не только крещение, но также миропомазание и причастие. «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 14.
Это был фрагмент аудиоверсии книги митрополита Каллиста Уэра «Православная церковь». Мы начали сегодняшнюю программу с аудиоверсии диалога верующего и неверующего. И теперь снова обратимся к этому жанру, но на этот раз в художественной форме. Книга православного богослова и публициста эпохи Серебряного века протоиерея Валентина Свинцицкого так и называется «Диалоги о вере и неверии». И построена эта книга как беседа некоего неверующего вопрошателя с православным священником. Их разговор идет в том числе о таинствах и о том, чему мы посвятили сегодняшнюю программу, какой взгляд на сочетание материального и духовного в жизни человека и мира предлагает христианство. Давайте послушаем аудиоверсию книги протоиерея Валентина Свинцицкого «Диалоги о вере и неверии». Тот фрагмент, который мы услышим, начинается репликой неверующего.
Мои сомнения касаются и учения о таинствах вообще, и каждого таинства в отдельности. Церковные таинства до сих пор представлялись мне грубым извращением христианского учения. Я считал их выдумкой невежественных людей, которые не могли возвыситься до настоящего понимания христианства и потому понимали каждое слово Евангелия грубо, буквально. Мне всегда думалось, что Христос пришел бы в ужас, если бы увидел, как его беседа с Никодимом превратилась в таинство крещения. Последняя прощальная беседа с учениками – в таинство Евхаристии. Слова о том, что не надо распутничать, в таинство брака и так далее. Я не могу принять это учение за истину, прежде всего потому, что оно кажется мне неразумным. И, во-вторых, потому что оно явно исторического происхождения. Почему неразумным? Ты хочешь сказать непонятным? Нет, именно неразумным. Разве для человеческого ума не очевидна вся бессмысленность каких-то внешних и подчас весьма странных манипуляций, якобы необходимых, чтобы божественная сила могла помочь человеку при решении внутренних непосильных задач? Как будто нельзя эту благодатную помощь оказать безо всяких внешних церемоний. Неужели для рождения свыше надо непременно трижды окунуться в воду? Для того, чтобы соединиться с Христом, непременно съесть кусок просфоры с вином. Для того, чтобы блуд превратить в законный брак, трижды в нелепых коронах с разноцветными стеклами обойти вокруг аналоя. Мне было трудно принять догматы, потому что они непостижимы для разума. А таинство для человеческого разума просто ни к чему. Какая-то явная ненужность. Я понимаю, что для истинной веры, нравственной жизни, понимаемой как богосовершенство и полноты богообщения, личных сил человека недостаточно. Понимаю, что здесь задачи, превышающие человеческие силы и потому требующие помощи сверхъестественной. Но почему в такую грубо внешнюю, чисто материальную форму облекается эта помощь? Я этого не понимаю. Затем... историческое происхождение таинства. Как я могу поверить в их божественное установление, когда вся их внешняя форма создалась постепенно и носит на себе явные черты всевозможных влияний? Ведь если бы так важно было Богу, чтобы божественная сила передавалась людям в форме внешних священнодействий, то, очевидно, было бы дано и определенное указание, как эти священнодействия совершать. Вы считаете, что если не исполнить той или иной манипуляции, не совершится и таинство. При таком важном значении внешней формы совершенно непонятно, почему она не указана в Откровении. И еще более непонятно, каким образом в разные века она могла быть разной. Ведь если бы в первом веке кто-нибудь вздумал венчать так, как вы венчаете, церковь не признала бы это настоящим таинством. И напротив... если бы теперь кого-нибудь повенчать так, как венчали в первые века, вы сказали бы, что это не таинство. Ясно, что внешняя форма таинства менялась так же, как весь культ, в котором легко найти самое разнообразное влияние до языческих мистерий включительно. Как же можно верить в таинство, как в какое-то незыблемое божественное установление? Ты кончил?
Да, о таинствах вообще кончил, но о каждом в отдельности могу сказать очень много.
Это после. Рассмотрим сначала сказанное тобой о таинствах вообще. Ты находишь таинства неразумными, потому что божественная сила может оказывать помощь человеку непосредственно и не нуждается во внешних священнодействиях. Но что разумеешь ты под словом «непосредственно»?
Человек мог бы в молитве просить этой помощи, и Бог мог бы ее дать. Причем тут купание в воде, просфора с вином, медные короны? Неужели без этого нельзя? Неужели Богу действительно все эти ваши побрякушки и церемонии нужны?
Ответь мне на вопрос. Зачем нужно было человеческую душу облекать в тело и вообще создавать материальный мир? Разве Бог не мог бы создать только душу и сделать ее непосредственно участвующей в божественной жизни?
Ты задал вопрос, на который невозможен ответ. Ведь сам же ты говорил раньше, что возможно постигнуть цель, уже созданной Богом жизни. Но зачем она создана и зачем эта цель перед ней поставлена, совершенно невозможно знать человеку, потому что это тайна внутренней жизни самого Господа Бога, нам не открытая.
Прекрасно. Ты понял меня совершенно верно. Но почему ты забываешь об этом, когда говоришь о таинствах? Не понимаю, что общего между тем и другим?
Общего очень много. Ты спрашиваешь, зачем нужны вещественные, видимые, осязаемые формы для передачи человеку благодатной божественной силы. Я отвечу тебе прямо: не знаю. Но также не знаю, как не знаю, зачем Бог восхотел бытия вещественного мира и создал не один только мир духовный, но и мир телесный, вещественный, видимый и осязаемый.
Я все-таки не понимаю, что ты хочешь сказать?
Непостижимая и неоткрытая людям тайна, почему восхотел Господь создать видимый мир и облег человеческую душу в телесную форму, нисколько не лишает нас твердой уверенности, что цель жизни этого уже созданного мира и человека нам известна. Она лежит в достижении единства с Богом. Если ты рассмотришь сущность того единства в Боге, которое составляет цель жизни человека и его спасение, ты увидишь, что оно не есть единство только души, а всего человека. Всеобщее воскресение не есть воскресение только души. Тело и дух в человеке не какие-то два противоположные начала. Они составляют нечто целое, единую человеческую личность. Так вот, если ты назовешь бессмыслицей и ненужностью соединение души человека с его телесностью, только тогда ты вправе назвать ненужностью и телесность таинств, то есть некую внешнюю форму для передачи божественной благодати.
Я немного начинаю понимать тебя.
Ты хочешь сказать, что внешняя сторона таинства необходима потому, что человек состоит из души и тела?
Да. Но надо понять это не как формальное внешнее требование, а со стороны внутренней. И тогда таинства перестанут тебе казаться пустыми церемониями.
Как же именно надо понять это?
Человек не только дух, но и вещество. Какова внутренняя связь и внутреннее соотношение души и тела человека с тем, что составляет его телесность, нам неизвестно. Но мы знаем, что благодать Божия должна проникнуть всего человека. Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Еще. Тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и душах ваших, которые – суть Божии. Таинство – и дают всему человеку божественную благодать.
Духом Святым через таинство наполняется не только душа человека как нечто отдельное или тело его как нечто отдельное, а весь человек в целом. Здесь также необходимо и также таинственно значение вещества, как и в личности человека. И здесь мы не знаем, какова связь и каково взаимоотношение внешнего вещественного начала в таинстве с его душой, духовной сущностью, но знаем, что эта связь есть и что она нерасторжима. Мы не знаем, почему для одного таинства нужно вещество воды, для другого масло, для третьего вино и хлеб. Мы не знаем, почему нужно произнесение определенных слов и совершение определенных действий, но мы верою непреложно постигаем, что это не есть нечто ненужное и внешнее, а как бы телесность таинства, которое необходимо, чтобы преподаваемая благодать наполняла Духом Святым всего человека, и его душу, и его тело, и ту непостижимую связь между ними, которая заключена в единой человеческой личности. В таинствах мы видим величайшее проявление божественной любви, которое снисходит к нам, несмотря на все наше растление, и духовное, и телесное, и принимает нас в свое лоно в полноте нашего человеческого бытия. Это любовь, снисхождение и милосердие дают нам благодатную силу в вещественных, осязаемых, внешних формах, которые объемлют всего человека, а не только его дух. Таинство. Это благодать Божия, которая, подобно душе человека, облечена в таинственную телесность. В эту телесность облег Господь свою силу, снисходя к падшему и искупленному человеку, дабы весь он стал, по слову Иустина мученика, сыном Всевышнего.
Значит, без этой внешней формы непосредственное действие благодати и перерождение души человека невозможны?
Да. Но здесь необходимо сделать одну оговорку. Она имеет отношение ко всем таинствам вообще. Таинство — это необходимое внешнее священнодействие для передачи божественной благодати. Такой общий и непреложный закон. Но всегда надо помнить, что там, где благодать, там по воле Божьей возможны исключения. В отдельных случаях, когда это угодно Богу, благодать может быть преподана без установленных внешних священнодействий. Принципиально эта возможность относится ко всем таинствам. Я приведу тебе несколько примеров. Как общее правило, можно утверждать, что крещение водою и духом обязательно для присоединения верующих к церкви. Но в отдельных случаях мученики делали с членами церкви и без этого внешнего священнодействия. В древности дары Духа Святаго преподавались верующим через возложение рук. Но не было возложения рук на 120 мужей, на которых сошел Дух Святый в Иерусалиме.
Сотник Корнилий прежде крещения и прежде возложения рук был исполнен Духом Святым.
Подобные исключения, возможность которых надо принципиально допустить в каждом таинстве, должны рассматриваться как особое, по воле Божией совершающееся действие Его благодатной силы и нисколько не колеблют общего учения о таинствах и непреложность закона о необходимости для передачи благодати Божией определенных внешних священнодействий. Положим так, но почему же тогда эта телесность таинств не дана Богом как нечто определенное и неизменное? Откуда люди сами узнали, что именно такие-то действия надо совершать так-то, и слова надо произносить именно эти, а не другие? Ведь, в конце концов, все это человеческие измерения. Ты был бы совершенно прав, если бы форма таинств создалась вне церкви отдельными людьми. Но ты опять, по-видимому, забыл, что говорили мы с тобой о церкви. В церкви глава Христос, и она вместилище Духа Святаго. Поэтому действие в ней силы Божией продолжается. Ты спрашиваешь, откуда люди взяли, как надо совершать таинство, какие надо совершать действия и произносить слова? Это сказала церковь. В Слове Божьем даны основные начала всех богооткровенных истин. Но дальнейшее их развитие, являясь по источнику своему столь же божественным, раскрывает эти истины в их полноте. Как выросшее, цветущее и дающее плод растение, все содержится в зерне, но зерно и выросшее растение не одно и то же. Так и догматы церкви, все учение благодати, весь внутренний порядок церковной жизни содержится в Слове Божьем. Но символ веры, учение о таинствах и святые каноны не то же самое, что зерно их в Слове Божьем, хотя все они содержатся в этом зерне. Все, что имеет церковь, создано силою Духа Святаго уже в процессе земной ее жизни.
Это был фрагмент аудиоверсии книги протоиерея Валентина Свинцицкого «Диалоги о вере и неверии». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предание.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.